Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о протоиерее Василии Зиньковском и о фильме, посвященном ему. У нас сегодня в гостях режиссер, сценарист, продюсер Алексей Анатольевич Бурыкин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Ну, собственно, я уже сказал тему нашей передачи, да, и тема эта обусловлена замечательным фильмом, который вы сняли, недавно вот показали в Доме русского зарубежья. Правда, это не премьера была уже, но очередной показ, и я надеюсь, что наши радиослушатели смогут выбрать место и время и увидеть этот фильм, который называется «Быть Василием Зиньковским». Вот такой очень яркий, энергичный слоган, да, вот сейчас нету, наверное, у нас однозначного образа, с которого мы можем лепить себя, вот в отличие от прежних времен, и поэтому, когда слышишь вот такое название, думаешь, что вы хотели заложить в это, подражать Зиньковскому или рассказать о Зиньковском вот в его сущности внутренней, что значит для самого Зиньковского было быть Зиньковским. Наверное, Зиньковский тоже не сразу стал Зиньковским, а прежде чем стать профессором Сергиевского института, руководителем, духовником русского студенческого христианского движения в эмиграции, вот он прошел достаточно серьезный путь исканий, путь к вере.
Да, вот. Именно вот это, да, именно вот это путь человека от почти неверия. Потому что у него был период, когда он полностью разочаровался в Боге, при том, что отец его был церковным старостой. И с детства он впитывал и красоту богослужения, и смысл его. Но закончил-то он ведь в священнической рясой. И вот это мне было очень интересно. Что с ним происходило внутренне? Я должен всегда, когда представляю фильм на кинофестивалях, он сейчас идет по кинофестивалям, кстати говоря, не только в Доме русского зарубежья, но вот сейчас на кинофестивале «Радонеж» он тоже будет.
В Москве его можно.
В Москве, да. Пока в Москве, ну, там посмотрим еще.
А где теперь «Радонеж»? Потому что Дом кино, по-моему, закрылся.
Не в Доме кино, да, они кочуют, у них несколько кинотеатров. Вот «Быть Василием Зиньковским» в Ангаре, на Чангарском бульваре. Я вот всегда представляю фильм, обязательно сразу говорю о тех, кто его продюсировал. А это Дом русского зарубежья и киностудия «Русский путь». Это продюсеры Виктор Москвин и Сергей Зайцев. Почему я это делаю? Потому что этот фильм нигде в другом месте я бы сделать не мог, не смог бы. Потому что я был выслушан, мой замысел был принят. Это была очень рисковая вещь. Ну, я надеюсь, что зрители, которые будут смотреть фильм, они забудут нашу с вами беседу и будут смотреть по-новой. А так я могу сказать, что поскольку осталось очень мало фотографий его, Зиньковского. Он никогда не... И хроники-то осталось, в общем, то, что мы нашли, это просто капля в море. И, собственно, на чем строить и почему строить фильм, который ты хочешь изнутри дать человека, я придумал такой ход. Я пригласил актера, долго выбирал, и остановился на Михаиле Васькове, прекрасном артисте театра Вахтангова и киноартисте. И он вот сумел проникнуть внутрь Зиньковского. Я уж так громко говорю, но это так.
То есть это почти игровой фильм получился, да?
Это игровой фильм, но дело в том, что мы снимались с тем, что это как будто мы нашли пленки старые, да, и как вот мы с вами на радио, как будто он на радио говорит.
Да, там немножко такой даже вот сепия, или как это
называется. Да. При том, что я при этом делал современные съемки, то есть с наездом, с проездами, с какими-то панорамами, да. Но вы знаете, мой монтажер Дмитрий Протопопов настолько хорошо сделал эту старину, что вот эти современные способы съемки не замечают люди. И в конце, когда раскрывается, что это актер, то ну, больше ползала делают так: ах! То есть они не ожидали, они думали, что это хроника.
Да, я был свидетель, когда да. мы фильм смотрели. Я-то сразу понял, что это не Зиньковский.
Да, ну кто-то сразу тоже говорит, что ну, где ты-то нашел столько хроник, я подумал, там еще да, разные. Но в принципе, вот даже такую. Такого классика нашего неигрового кино, как Татьяну Михайловну Карпову, я, ну, не то что обманул, ну, в принципе, если по Пушкинскому я сам обманываться рад, да, то, да, обманул, потому что она говорит, я совершенно не ожидал, я думал, ты нашел эти пленки, и это
ведь, действительно... конечно, пленок быть не могло, но могли быть аудиозаписи, потому что многие люди из этого поколения или чуть-чуть помоложе вели радиопрограммы, как, например, отец Александр Шмеман. И могло бы быть, что и отец Василий мог вести такую программу, потому что это настоящий интеллектуал, это человек очень широкого кругозора, но все-таки он занимался другими вещами.
И мне сказали, что никогда на радиостанциях он не был.
Да, да, он был духовник очень многих, он много писал, занимался научной работой, поэтому у каждого свое призвание,
что да. называется. И вот, возвращаясь к названию, вот даже никто из кинематографистов почему-то не понял, что мы, в принципе, не то что пародировали, а немножко, ну, немножко с усмешкой так это название обыгрывали. Есть такой фильм игровой «Быть Джоном Малковичем», да, когда люди вселяются в голову Малковича, там забавный фильм такой, а это наш ответ. То есть, когда не внешние обстоятельства, да, а изнутри мы пошли, чтобы его такой серьезный путь, непростой очень жизненный путь, выявить. И еще, знаете, от первого такого умозрительного построения... Я хотел столкнуть два мнения о нем. Это, естественно, Ермишин, который очень хорошо знает Зиньковского, знает всю биографию и абсолютно влюблен в него. И второй я хотел Ирину Сапожникову, которая написала предисловие к книге «Пять месяцев у власти», которую выпустил в 1931 году Василий Васильевич, где, в общем, она, я даже сейчас попробую цитатку привести, где она, в общем, так его, ну, не то что прикладывает, но, в общем, достаточно объективно.
По-моему, даже она вышла позже. Она была написана в 1931 году. Вот.
Написана в 1931,
да. Да, опубликовал ее потом Модест Колеров.
Да,
это уже 90-е годы.
Да. Воспоминания эти не следует трактовать как целостные и объективные исследования. Это я цитирую уже Сапожникова. Это уникальный образец сочетания объективизма, свойственного ученому и психологу, и одновременно мелочного человеческого субъективизма, соединения глубины философских обобщений и одновременно публицистической узости и политической односторонности, несоответствие между размахом, соответствующим идеологу переустройства всей России и всей русской церкви, каким себя видит мемуарист, и истинным провинциальным масштабом киевского деятеля. Вот такое интересное, интересное как, да? И мне хотелось их столкнуть. К сожалению, Сапожникова не смогла принять участие в фильме. И тогда я решил, что при том, что уже был замысел с актером, что его внутренние переживания, его внутренние сомнения, его вот эта борьба с самим собой, а она действительно есть, потому что у него отец ведь такой, как он говорил, украинофил, а мама русская, да? И сам себя он, что меня поразило, я, ну, это слышал только там в применении к националистам-немцам, да, когда он пишет, что я на 7/8 украинец. Ну, так вот, какое-то такое деление в самом себе крови для меня странно было. И в то же время он понимал, что такое Русь, что такое Россия, и вот эту всю громаду культурную, историческую, этот космизм русский, он это понимал все.
Ну, действительно, вот и в вашем фильме, и в мемуарах, конечно, звучат очень серьезные, на сегодняшний день очень актуальные цитаты. Я даже недавно, вот так получилось, что был музей Крыма и Новороссии в Новом Херсонесе, который построил митрополит Тихон Шевкунов. И я все ждал, огромный музей, когда же там будет звучать русская философия. И она прозвучала, причем очень мощно, и в том числе цитаты из отца Василия Зиньковского, из этой книги, где он говорит очень серьезные вещи о том, что, несмотря на культурное своеобразие украинского народа, вот, Украина не может быть без России.
И, можно я эту цитату приведу? Потому что она была в основе изначального замысла, то есть даже не замысла. Я просто, когда это прочитал... Я Зиньковским давно интересовался, и первая книга, которая ко мне попала, о Гоголе его. У меня была любимая книга о Гоголе Мачульского «Духовный путь Гоголя» до этого. А тут я просто растерялся, потому что он меня победил своей убежденностью вот в том, что он пишет о Гоголе. Это было уже очень давно. Книжка вышла там, по-моему, в начале 90-х. Я ее нашел недавно. Там столько моих пометок всяких с восклицательными знаками. То есть для меня было просто откровение. Да? И когда я вот прочитал в книге «Пять месяцев у власти», вот такую цитату, я ее тут же послал Сергею Зайцеву, продюсеру, да, и вот постепенно, а он москвину, и от них пришло предложение сделать фильм, вот, потому что это очень актуально.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кинорежиссер, сценарист, продюсер Алексей Бурыкин. Так что же это за цитата из «Пяти месяцев у власти»?
Да, вот, честно говоря, поражаются все, кто это слышит. Не каждый возьмет в руку эту книгу, перенасыщенную и действительно субъективными воспоминаниями и философскими какими-то выводами его. А вот в фильме, когда это звучит, тем более на тех кадрах, на которых я сделал, это производит впечатление на зрителей серьезное. Итак, я напоминаю, это 1931 год. Я вообще готов сказать, что возможность войны между Россией и Украиной в форме ли обычной войны или в форме восстания чрезвычайно велика. Россия не может и не должна терять Украину. Украина должна это знать. Хотя бы это знание далось ей в итоге кровавой войны. Уступить Украину кому-нибудь другому, а реальное независимое существование Украины вне России вообще невозможно, Россия не должна. Украина должна считаться с тем, что Россия ни за что никому не уступит Украину. Как бы ни складывались исторические обстоятельства, какова ни была бы воля самой Украины. Даже против воли Украины она должна быть в составе России. И это должны твердо и раз навсегда понять украинские политики, если они хотят понимать реальную историческую обстановку. Это не каприз со стороны Московии. Это суровая и глубокая необходимость, с которой должна считаться украинская политическая мысль. Россия не может быть без Украины по политическим и экономическим причинам. Для нее Россия – это суровый императив истории, ее судьбы. Тут просто нет вопроса. И как бы ни возмущались этим украинские политические деятели, но перед неотвратимостью этого как раз и должна смириться трезвая и разумная украинская политическая мысль. Если Украине будет угодно воевать с Россией, пусть воюет. Но чего бы России не стоила война с Украиной, она будет ее вести до победного конца.
И это написал на 7/8 украинец, как говорил,
да,
себе Синьковский.
Да,
и человек, профессор Киевского университета.
И человек, который 5 месяцев, почему у власти, был министром исповеданий у гетмана Скоропадского.
В 17-м году.
В 17-м году.
18-м.
Да, да. То есть он изнутри все это чувствовал, он изнутри все это видел, все настроения. И вот это вывод из того, о чем он увидел, что он увидел. Это потрясающе.
Ну, кстати, конечно, интересно, что историю русской философии, двухтомник, который он защитил в качестве докторской диссертации по богословию, он уже давно был доктором по философии, профессором Киевского университета, но теперь вот, поскольку он преподавал в Сергиевском институте, он начинает с фигуры Григория Савича Сковороды.
Да,
первая фигура, да, такой легендарный философ, который был и малороссийский, и русский в то же время, поскольку он писал на русском языке и значительное время провел и в Петербурге, в Петербургской певческой капелле, и странствовал по Белгородчине, по Курщине, по Орловской губернии. Вот это очень символическое начало. Вот, всегда возникает вопрос, а с чего начать русскую философию? Да? Может быть, с митрополита Илариона, может быть, с Киевской Руси, может быть, там с XI века, с Кирика Новгородца. Вот Зиньковский начинает с XVIII века и начинает вот с такой, как бы, объединяющей, да, русскую и украинскую философию фигуры. Вот это тоже очень такой симптоматичный, на мой взгляд, выбор.
Да, вот вы упомянули Сковороду, а я хочу еще одну цитату из Осипа Андреевича Мончаловского, который публицист и историк, родившийся на территории нынешней Львовской области Западной Украины, создатель русской народной партии в Галиции. Мы привыкли «Галичина, Галичина» и в негативном контексте. А вот что писал этот человек. «Украинствовать значит отказаться от своего прошлого, стыдиться принадлежности к русскому народу, даже название «Русь», русский, отказываться от предания истории, тщательно стирать с себя все общерусские своеобразные черты и стараться подделаться под областную украинскую самобытность. Украинство – это отступление от вековых, всеми ветвями русского народа и народным гением выработанных языка и культуры, самопревращение в междуплеменной обносок, в обтирку то польских, то немецких сапог, отречение от исконных начал своего народа, от исторического самосознания, от церковно-общественных традиций. Украинство – это не дуг, который способен подточить даже самый сильный национальный организм. 1904 год.
Ну, кстати, можно еще одну фигуру вспомнить, парижскую. Это мать Мария, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, которую хорошо знал отец Василий Зиньковский. Вот она была такой активной деятельницей русского зарубежья, общежития на Рю-де-Лормель, где она собирала нищих и падших женщин, давала им работу, создавала церковь. И вот у нее есть масса эссе, публицистических статей. Одна из этих статей называется «Герань на окне», где она вот этот национализм местечковый сравнивает с разведением герани. Вот когда посадили и вот любуемся, ничего для нас больше не существует в этом мире, кроме вот этой герани. Вот. Ну, сейчас разные смыслы у этого слова, да? Но
да,
мать Мария имела в виду, конечно,
да,
цветы. Вот. И мать Мария, которая всегда вспоминается, часто вспоминается в контексте вот такого православного христианского социализма, каких-то либеральных таких достаточно взглядов. Вот она очень четко почувствовала опасность этого национализма, о котором отец Василий Зиньковский так глубоко написал, потому что кроме той цитаты, которую вы прочитали, та, там есть большое рассуждение такое историосовское. Я не согласился бы с Сапожниковой, что это какой-то провинциализм или какое-то местечковое такое самосознание. Нет, это сознание человека, который был в большой политике, который принимал ответственные решения, но который сделал для себя осознанный выбор. Так же, как отец Сергий Булгаков, который был депутатом Второй Государственной Думы, но потом он ушел из политики, потому что он перерос ее, ему другого, более духовного в жизни захотелось. Вот и Зиньковский тоже, он ушел, он преодолел в себе вот это политическое, потому что, ну, это связано, наверное, с определенным соблазном этого мира. Но он прекрасно понимал те смыслы, которые задавали то пространство политической жизни, в которую он окунулся. Вот. И, конечно, эта книга, она есть в интернете. Я думаю, что радиослушатели не сочтут за труд просто найти «Пять месяцев у власти» на одном из литературных ресурсов и познакомиться. Но Зиньковский, как вы справедливо сказали, это не только «Пять месяцев у власти», потому что об этой книге мы узнали уже достаточно поздно. Да. Вот. Но и, конечно, его философские работы и Гоголь, о котором вы рассказали. Вот что для вас, когда вы стали работать над Зиньковским, было первично? Вот это его социальная, скажем так, позиция или в каком-то смысле другие его ипостаси? Профессора, духовника, наставника?
Конечно, 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 конечно. Мне как раз вот этот путь был интересен его. И, понимаете, мы все время пытаемся тех людей, кто жил в очень переломное время, мы тоже сейчас живем в переломное время, и поймут ли нас когда-нибудь внуки, непонятно, но мы вот еще имеем эту привычку оценивать их с наших позиций. Мы совершенно как-то забываем, что крушение тысячелетней России тогда, да, в 17-м году, это... Они же растеряны были. Они же были растеряны. Как это случилось? Почему случилось? Это ведь вот эта великая русская философия в изгнании, она вся на этом построена. Она вся ведь об этом кричит. И Зиньковский, который... уже будучи духовником РСХД, да, Русского Христианского Движения, уже, по-моему, еще не был священником он, но, тем не менее, он говорил о том, что писал, о том, что отходит молодежь. Молодежь, которая рождается уже во Франции, за границей, она отходит от этой трагедии. Они перестают ее ощущать. А это не, это надолго мы будем в этой трагедии, как бы на эхо этой трагедии нас будет преследовать, да? И действительно это так, действительно это так. Я вот вам сейчас приведу пример. У меня есть друг, философ Виктор Владимирович Аксючиц.
Да, это наш общий хороший приятель,
я знаю. И... ну, во-первых, там его книги потрясающие, его выводы, у него есть открытия, которые пока не замечаются, но дело не в этом, а в том, что вдруг он мне звонит и говорит: «Леша, я тут, значит, задумал делать сериал о революции». Я говорю: «Витя, ну как ты?» Он говорит: «Да». У него, если вы знаете, был друг Царства Небесного Глеб Онищенко, прекрасный литератор, прекрасный поэт, удивительный, скромный человек. И он написал сценарий. И вот он сейчас, Виктор, пытается найти какое-то финансирование. И это абсолютно закономерно, что философ начинает заниматься историей, которая... до сих пор в нас кипит. Это не... вот мы всегда говорим, не закончились белые краны. Не закончились, не закончились. Мы до сих пор в гражданской войне находимся. А чем дальше сейчас, как по всем параметрам просто видно, что красные хотят реванша, запрещая Шмелева, запрещая Ильина, И вообще такое, превознося Ленина, превознося Сталина, эта тема становится просто как нельзя более актуальной.
Мы еще вернемся к этой теме, да, к отношению к нашему наследию и к возвращению русской философии, которая произошла в 90-е годы. А пока я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня Алексей Анатольевич Бурыкин, режиссер, продюсер, сценарист, автор фильма «Быть Василием Зиньковским». И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – сценарист, режиссер, продюсер Алексей Анатольевич Бурыкин. Мы говорим сегодня в связи с его фильмом, с его новой работой «Быть Василием Зиньковским» о протоиерее, священнике, профессоре, философе Василии Васильевиче Зиньковском и его месте в русской истории, не побоимся сказать, да, поскольку Зиньковский – прошел все вот такие ключевые моменты русской Голгофы. Вот. Это и революция, это и изгнание, это и Вторая мировая война, где отцу Василию тоже пришлось несладко. И ваш фильм об этом повествует, потому что вот вы сказали о том, что он не сразу стал священником, а стал священником, это, наверное, ну, вот в числе ипостаси Зиньковского последнее, да, по времени. Вот. Но это было связано с его арестом. Он провел долгое время в немецком, в нацистском лагере, да?
Да, да, это я всегда, мне хотелось понять, а почему так долго, будучи и в лоне церкви, и близким человеком к митрополиту Евлогию, почему все-таки он стал священником? Вот что его толкнуло? И мне кажется, такой последней, что ли, каплей, которая подтолкнула его к этому решению, это был как раз вот это, вот этот арест и посадка в концлагерь во Франции. Его арестовали только потому, что он русский. Это доказано. Это у меня есть, как я называю, свой Шерлок Холмс во Франции. Моник, моя подруга и помощница, которая... Сейчас очень трудно с французскими архивами, как вы знаете. То есть так просто русскому человеку туда доступа нет. Она, как француженка, может... И она объездила максимальное количество архивов, где хотя бы какие-то следы вот о том времени, когда он был арестован, Зиньковский. И она нашла, и это он сидел, кстати говоря, в той же тюрьме, в которой сейчас Саркози сидит, «Ля Санте», так называемый.
В центре Парижа.
В центре Парижа, да. Очень забавно, что перевод этой тюрьмы называется «Здоровье». Угу. Вот. И вот потрясающий эпизод, который он сам... Он очень мало об этом писал. Очень мало. Просто вот, может быть, страница найдется, наберется. И вот, но одно потрясающее совершенно свидетельство его, что он не заправил постель, потому что он первый раз сел в тюрьму. Он никогда не сидел в тюрьме и не знал порядков. И надзиратель его побил за это. И вместо того, чтобы возмутиться, он сказал, он правильно сделал. Он делает свою работу. Это я дурак. Ну, слушайте, это такое, знаете, это много говорит о человеке, просто о человеке. Потому что вот дальше, сколько бы я ни читал о нем воспоминаний, все говорили, он был очень добрым человеком. Это было главное его качество. Тот же вот Никита Алексеевич Струве, например, который с ним встречался и с раскрытым ртом слушал его на выступлениях съездов РСХД, он говорит о его бесконечной доброте, бесконечной, что для него, знаете...
Вам удалось с ним побеседовать?
Нет, к сожалению, нет. Насчет Василия Зиньковского...
Примерно нет. 10 лет, как его нету, Никита Алексеевича. Ну, да. Мне довелось с ним пересекаться, в том числе и в Париже, и в Фонде русского зарубежья. Вот, конечно, это был живой свидетель этой эпохи.
Да, конечно, конечно.
И, конечно, вот я вспоминаю почему-то лекцию Поля Рикера, известного французского философа, в Москве, когда его спросили после лекции, верите ли вы в Бога, он сказал, ну, а как вы считаете, я вот просидел в нацистском лагере вот 2 года, могу ли я не верить в Бога? Вот, и в каком-то смысле, наверное, вот это обращение к священству, да, то есть не к вере, конечно, он был верующий человек, отец Василий, но именно к священству, оно было вызвано вот этим страданием, которое ему довелось
пережить. Да, ведь буквально через полгода и митрополит Евлогий в соборе Александра Невского в Париже рукоположил его в сан Ирия.
Он имел все канонические возможности это сделать. Он был безбрачен, никогда не был женат, принял обет, целибат, вот поэтому.
Да, это, кстати говоря, тоже мы в фильме. Понимаете, я всегда пытаюсь как можно полнее человека понять и представить, какой бы он ни был. И этот вопрос тоже, естественно, меня занимал, потому что, ну, и зрителей бы это занимало. А что он, собственно, почему он без жены, а почему он, да? Ну, это, естественно, человеческие такие вопросы, которые... И, по всей видимости, он был однолюбом. У него была девушка, в которую он был влюблен, и она, по-видимому, его очень любила. Но когда с ним произошел в 1904 году такой... духовный перелом, и когда он с одного факультета перешел на другой, то есть он понял, что там он не тем занимался, да, и она поняла, что ждать еще 4 года, которые он будет учиться, до того, чтобы они поженились, она написала ему, что есть человек, который меня любит, и она вышла замуж за него. Я думаю, что это такая была незаживающая рана.
Потому что по общему правилу, пока человек учился, пока он был студентом, он не имел права жениться. Можно было подать на высочайшее имя прошение, вот, и государь мог его удовлетворить. Такие случаи были, когда студенту разрешено было жениться, но все-таки это был порядок исключения.
Да, и вот он... Это тоже говорит много о его характере. Понимаете, вот. И он сам пишет, что когда у него появились поклонницы, уже когда он преподавал, он как-то вот пытался отстраняться от них. Он говорит, я их люблю, но христианской любовью. А там я чувствую некий эротизм, который появляется и совершенно мешает делу. В этом смысле он тоже был очень искренним. Он очень искренний был человек. Если заблуждался, он писал об этой... Он боролся с собой, он пытался понять это, почему он так поступал. И тогда он очень живой. И в этом смысле, кстати говоря, вот моя находка, я считаю, артист Михаил Васьков, который исполнил в моем фильме, да, он его показал живым, очень живым и разнообразным.
А вот часы у вас там есть, это вот символ чего? То есть вы хотели о чем сказать?
А я вам скажу, по воспоминаниям он везде успевал, при том, что обязанностей на себя взваливал очень много. Но у него был вот какой-то диктат времени. То есть он, если с вами вы к нему обращались, он говорил, у меня есть 3 минуты. И вот 3 минуты эти он посвящал только вам. Дальше там куда-то бежал, там 10 минут у него было. У него все было так расписано, такой график был расписан. И вот, но при этом все успевал, понимаете. Вот вроде бы следил за временем, а все успевал.
Говорят, Ахматова говорила, когда она хотела выпроводить гостя: ну, давайте еще полчаса с вами пообщаемся. То есть там другой разгон времени был. Вот, люди, в общем-то, особенно не торопились. А здесь действительно мне рассказывала его духовная дочь Ольга Васильевна Татаринова, с которой судьба меня свела в Женеве, что духовные дети отца Василия говорили: сам он пойдет в рай, а часы его пойдут в ад. Вот, то есть он действительно планировал свое время и выделял строгое время и на исповеди, и на беседы, и, как она говорит, не любил затянувшихся исповедей, да, вот когда человек считает, что он может узурпировать время священника, духовника и плакаться ему в жилетку там по полтора часа. Вот, в эмиграции существовала даже такая поговорка: грешник замучил. Вот, когда священник очень долго выслушивал, да, потому что, ну, исповедь тоже предполагает собранность, да, четкость определенную, да, когда человек умеет собрать свой отчет, да, в какую-то ясную, четкую структуру. Вот, поэтому это очень интересный образ, тоже образ часов, да, образ времени. Вот, может быть, это вот его служение министром научило его так четко отмерять, да, вот эти временные отрезки.
Да, если вот внимательный зритель увидит, что самый первый кадр, где появляется Зиньковский в нашем фильме, он снимает часы, он снимает и кладет вот, то есть как бы вот отмеренное время фильма, условно говоря, да, вот должно быть таким.
Да, мы сейчас носим часто не часы, а какие-то пульсомеры, да, вот нас интересует больше не время, а количество шагов или способность ответить по часам на телефонные звонки, прочитать смски. То есть время как-то изменяется, оно интериоризуется для нас, да, вот благодаря этим гаджетам, которые совсем не часы, а что-то другое по своим функциям. Ну, слава богу, во времена Зиньковского ничего такого не было. Люди пользовались нормальными часами. Вот. А вот круг отца Василия, насколько он интересовал вас и насколько вы представили его в своем фильме?
Ну, вот вы упомянули Сергея Булгакова. Они же знали друг друга с Киева. Знали, любили друг друга, дружили всю жизнь. И вот есть такое тоже воспоминание у Зиньковского, что был, когда была дача у Сергея Булгакова в Крыму, а у него была нервная болезнь, он поехал к нему туда по приглашению любезному, да, провел там какое-то время. А потом, когда уже он стал священником, это был 44-й год, 1944 год, или 45-й, вот я что-то путаю.
Я думаю, что немножко раньше, может быть, 42-й.
Нет, Париж был освобожден.
В 45-м, наверное. В 44-м отец Сергий умер, да.
Умер в 44-м, да, тогда, да, 43-й, наверное, где-то, да. Год, в общем, достаточно непродолжительное время, но, тем не менее, они взаимоисповедовались друг у друга. Это серьезная тоже вещь, потому что знали друг друга очень давно.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, режиссер, сценарист, автор фильма «Быть Василием Зиньковским» Алексей Бурыкин. Ну вот, мы говорим сегодня о замечательном пасторе, ну и замечательном философе. И все-таки, если говорить о философских взглядах отца Василия, удалось как-то вот в фильме немножко порассуждать об этом?
Да-да-да. да, конечно, я хочу привести ваши же слова, когда вы посмотрели фильм, что вы все время ждали, что вот об этом не скажут, об этом не скажут, а мы все сказали о нем, и о философии в том числе, да. И, конечно, кому бы я ни обратился из крупных философов, историков, все говорят, что история философии, русской философии его, это лучшая на сегодняшний день история русской философии. Это действительно великая книга, 4, по-моему, тома.
Ну, она в 2 томах, но уже в современных переизданиях действительно есть 4-томное такое, да, переиздание, да, разбитое.
Это очень, это большой настоящий научный труд, без которого сейчас не может обойтись никто. И не только философский, давайте вспомним его педагогическую деятельность. У него же потрясающие совершенно работы, как православие должно быть в школах. Да, то, что сейчас просто не очень актуально, но как-то забывают о Зиньковском, что у него эти работы есть, что они как в общем, научная какая-то, выпало слово.
Ну, такая парадигма, да?
Вот, ну, того, да, как, что, как... что вот, вот бери, читай и внедряй. И
вообще,
вот,
психология
говоря,
детства.
Психология детства,
его,
да,
да, фундаментальная работа, она не только о православии. И надо сказать, что в период преподавания в Киевском университете он не такой уж православный. Вот, скорее, это ученый, философ, психолог. Психология тогда была гораздо ближе к философии, чем сейчас. Это не столько экспериментальная наука была, сколько теоретическая. И вот очень глубокая работа, посвященная формированию ребенка, формированию его психики. Вот, может быть, во многом предвосхищающая то, что потом будет делать Выгодский в советской психологии. И, может быть, Выгодский не был бы возможен без вот этих работ Зиньковского, который в определенном смысле является здесь таким первопроходцем.
А Зиньковский не был бы тем психологом без психологии Чулпанова, у которого он учился в том же Киевском университете. И я до того, как заниматься Зиньковским, я эту фамилию не слышал. А сейчас, зайдя в книжный магазин, вдруг увидел потрясающую работу по мнемонике. Я купил и с удовольствием ее читаю.
Чулпанова?
Да,
Чулпанова. Я не знал, что...
Да, вышло, да. И это замечательная работа, просто замечательная. Я, понимаете, как интересно, что я, прочитав Чулпанова, сейчас больше понимаю, о чем писал Зиньковский.
Я недавно вспоминал Чулпанова на его родине, в городе Мариуполь. Вот. Он из крымских греков, из греков-понтийцев, которые перебрались через Азовское море. Вот большая колония была в Мариуполе. И вот такая судьба этого мыслителя. Он закончил Одесский, Новороссийский университет, потом преподавал в Киевском университете, а потом уехал в Московский и основал психологический институт в Московском университете. То есть потом Зиньковский уже стал основным профессором, а Чулпанов перебрался в Москву.
Да, да, да.
Вот. Но надо сказать, что еще и в Киеве у Зиньковского учились выдающиеся наши философы. Его учениками были и Владимир Ильин, Владимир Николаевич Ильин.
С которым потом они вместе в Париже преподавали.
Преподавали, да, и ссорились, и да, расходились, да, да, и друг к другу у них были претензии, да, определенные. Вот. И Валентин Фердинандович Асмус, который также был учеником Зиньковского, окончил Киевский университет, и потом основная часть его творческой судьбы связана с Московским университетом. Он перебрался в Москву и был профессором нашего философского факультета до 1975 года, до того времени, когда он ушел из жизни. Вот, поэтому можно сказать, что Зиньковский заложил и определенную линию развития философии в Российской империи.
Вот удивительно, да? Вот вы сейчас говорите, я слушаю вас, и я это тоже понимал, когда я читал Зиньковского, что это выдающийся человек, абсолютно неизвестный. Вот широкому кругу, условно говоря, да, и, ну, как-то первый ряд там философов еще как-то там, Бердяев еще кто-то знает, да, а его нет. При этом заложил он очень многие вещи, он был очень разносторонним человеком. Его, как он говорил, я люблю мир идей. И вот и там он, оказывается, заложил очень многие основы того, чего нам сейчас нужно. Это удивительно.
Ну, и не просто «люблю мир идей», а даже вот какое-то переживание такого интеллектуального гедонизма, да, то есть наслаждение можно получать не только от вкусной еды или от чувственных удовольствий, наслаждение нужно получать от интеллектуального созерцания, да, общения с Богом, да, но есть разные формы общения с Богом. Для кого-то это Иисусова молитва и аскеза, а для кого-то это вот такой усидчивый интеллектуальный труд, как для отца Василия. Это тоже своеобразная форма служения Богу. Вот. И, кстати, если говорить о его неизвестности, я бы сказал словами Венедикта Ерофеева, небезызвестность, да, полная небезызвестность. Вот. Даже история русской философии была переведена на французский и издана на французском языке, причем в таком хорошем французском издательстве. Вот. Их интересуют всегда вот, национальные традиции, да, поэтому они заказали, сделали этот перевод, и надо сказать, что французы, вот интересующиеся, что такое русская философия, они, наверное, прежде всего обращаются к двухтомнику отца Василия Зиньковского, поскольку он есть на их языке.
Да, да, наверное. Вот вы сказали, что каждый служение к Богу у каждого свое. Я вспоминаю такую притчу, как в монастырь взяли циркового артиста. И монах прибежал к настоятелю и говорит: отец настоятель, вот зачем вы, ну зачем, идите посмотрите, что он делает, идите посмотрите. Они входят в храм, а он колесо крутит. Он говорит: и что? Он так Богу служит. Вот понимаете?
Действительно.
Да, это вот. И когда вот я слышу какие-то такие, это правильно, а это неправильно, я всегда говорю, у каждого свой путь к Богу и у каждого свое служение.
Меня поразило в Херсонесе у митрополита Тихона вечером, там такой исторический карнавал, действительно, выступают артисты, которые выходят в масках, сначала греки, потом римляне, потом гунны, скифы, сарматы, и таким образом представляется история Крыма, да, история вот этих мест, это очень здорово, это театрализованное шествие.
Ну, вы знаете, наверное, что митрополит Тихон, он сценарный факультет,
да,
в ГИКа,
да,
за ним.
Да, да, так что он реализует вот эти свои таланты. А какие планы у вас, Алексей Анатольевич, вот что вы собираетесь делать?
О больном, потому что давно задуманный фильм об Иване Александровиче Ильине. Трижды мы подавали в Министерство культуры, трижды нам отказывали, несмотря на письма поддержки, несмотря ни на что. Не знаю, какая у вас аудитория, я обращаюсь, может, у вас какие-то богатые люди есть, потому что фонд наследия русского зарубежья готов частично профинансировать, но полностью невозможно. Это просто у фонда очень большие задачи, и, может быть, кто-то подключится, может быть, кто-то найдет. Потому что тоже вот его актуальность невероятна сейчас, Ильина. Я вот перечитываю сейчас, это удивительно. Как будто люди, и Зиньковский тогда, и он, они как будто провидели, что будет. В той или иной степени где-то заблуждались, где-то ошибались, но вообще они чувствовали, куда все идет и к чему может привести, и давали советы. Это же удивительно просто, да? Вот я хочу привести слова Ивана Александровича. Мы все про русскую идею-то говорим, да? А какие чудесные слова про русскую идею. Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердце, созерцающего свободно и предметно, и передающего свое видение воли, действия, для действия и мысли, для осознания и слова. Вот главный источник русской веры и русской культуры. Вот главная сила России и русской самобытности. Вот путь нашего возрождения и обновления. Вот то, что другие народы смутно чувствуют в русском духе, и когда верно узнают это, то преклоняются и начинают любить и чтить Россию. А пока не умеют или не хотят узнать, отвертываются, судят о России свысока и говорят о ней слова неправды, зависти и вражды. Ну, как сегодня написано. Как сегодня написано. Понимаете, я вот возвращаюсь к фильмом о революции, да, я вот думаю, почему никто до сих пор «Красное колесо» не экранизировал? Но ведь это... Вот, пожалуйста, бери, пиши сценарий, учитывая то, что Александр Исаевич знать не мог, потому что просто очень много открылось архивов, да? Добавь туда, и это будет картина действительно настоящая.
Не только не экранизирован, но и купить в книжном магазине «Красное колесо» сегодня практически невозможно. Вот, то есть, что только не издают у нас в стране, да? Вот, а книга, которая рассказывает о русской Голгофе, да, о... Вот,
да,
большая редкость.
Как сказал мой старший товарищ и друг Юрий Михайлович Кублановский, он говорит, я бы запретил издавать столько книг, сколько сейчас издают.
Абсолютно.
Да, потому что ходишь в книжный магазин, и отдел там детективов или любовных каких-то романов вот такой, а поэзия, история, философия вот такой. Ну, это, конечно... Это другая тема, на которой мы можем, конечно, поговорить, но не сегодня.
Ну, действительно, фильм о Иване Ильине, хотя были уже фильмы, я помню, связанные с передачей архива, когда возвращались в Россию останки Ильина и его супруги, тогда что-то делали, вот, но они были, во-первых, такие слишком документальные, поскольку все-таки вы вот режиссер-исследователь, вы не просто... какие-то вещи сообщаете, но вы разыскания проводите. В вашем фильме есть и научная составляющая. Вот вопросы, связанные с арестом Зиньковского, я нигде с такой полнотой и подробностью не встречал, как в вашем фильме. Вот, и поэтому каждый хороший фильм, я вот вспоминаю фильмы моего друга Владимира Шаронова о Корсавине, я лучшей доли не искал, замечательные 4 фильма, это еще и определенная научная работа. Поэтому хочется надеяться, что этот фильм об Ильине, он все-таки будет, и вы скажете об Ильине что-то важное, подлинное, потому что сейчас много дискуссий вокруг его имени, и они не всегда доброкачественны, на мой взгляд.
Да, да. Я хочу сказать, я совершенно не возгоржусь ничего. Я сделал несколько лет назад фильм «Деникин», тоже в Дом русского зарубежья, русский путь, киностудия. Объем, ну, в договоре было сказано 52 минуты, но объем этого человека, первоначальный монтаж был на 2.10 или на 2.20, что-то такое. Сергей Зайцев мне сказал, с ума сошел, сокращай. Я говорю, до каких? До часа 30. Я сократил до часа 40. Он посмотрел, сказал, другое дело. А когда они стали посылать на фестивале, он сказал, так у тебя 100 минут? Я говорю, да. То есть, ну вот. И, понимаете, вот в полноте, мне хочется всегда в полноте... Да, были фильмы. И о Деникине были фильмы. И о Были не были фильмы. Но, как сказал Игорь Домнин, военный историк и заместитель директора в Доме русского зарубежья, говорит, Бурыкин надолго закрыл тему Деникина. Я вот так же хочу надолго закрыть тему Ильина. Деникина почему надолго? Потому что остается еще часть его архива в Америке, недоступным пока для нас. Ну, когда-то наладится, может быть, отношения, и кто-то этот архив откроет, потому что я пользовался в основном Государственным архивом Российской Федерации и французскими архивами. Вот. И поэтому, наверное, когда-то снимут еще более полное какое-то. Хочется, вот, понимаете, это какая-то ответственность режиссера правильная, когда ты берешь человека, ты же о том, кто жил. Он реальный человек, это не фантастика, это никакой не... Ты должен его понять. Ты должен его понять в полном объеме, о чем он думал, как он дышал, как у него сердце стучало, кого он любил, или что он любил, или что он ненавидел. И вот это, мне кажется, привлекает вообще людей. Знаете, я еще одну цитату, извините. На сей раз Мартина Скорсезе. Кино удовлетворяет извечную потребность коллективного бессознательного, потребность людей в общих воспоминаниях. Это очень точно. Несмотря на то, что каждый все равно субъективно смотрит свой фильм, исходя из своего интеллекта, опыта жизненного и так далее, и так далее. Вот есть нечто, что всех притягивает. Почему-то кажется, что у нас есть общие воспоминания. Это магия кино, и вот этой магии кино я и служу.
Ну, а для православного человека это еще и поминовение.
Конечно,
и конечно. В каком-то смысле это и молитва, когда мы вспоминаем о человеке, который отдал свою жизнь Богу, который служил, как мог ему. Это еще и молитва памяти, которую мы совершаем.
Можно я еще чуть-чуть скажу? Сейчас выдающаяся работа есть «У края бездны» режиссера Максима Фадеева. Он снимал о взятии Мариуполя. Это 4 серии, каждый по 1.5 часа фильм. Выдающаяся работа. Это останется, как я говорю, в веках, этот фильм. Он просто с ребятами, которые брали Мариуполь, вот ходил с камерой. И одна режиссерша, не буду называть, она спросила его... Она в негативе как-то к этой работе. Она спросила: а зачем ты ставишь вот имена этих людей, там вот, убитых уже, там, зачем ты это делаешь? Это не важно. Он говорит: ну, чтобы родственники помянули. Это потрясающий ответ. Потрясающий ответ. И это тоже ответственность режиссера.
Спасибо вам, спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете для памяти о русских философах. У нас в гостях сегодня был Алексей Анатольевич Бурыкин, режиссер, сценарист, автор фильма «Быть Василием Зиньковским». До новых встреч в эфире «Светлого радио», «Радио Вера», в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.